вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Да, мы сегодня, как всегда, в программе «Народный адвокат» обсуждаем любые темы, связанные с делами семейными, развод, раздел имущества, любые споры с квартирами, с детьми. Друзья, все средства связи работают, звоните, пишите, мы к вашим услугам. Уникальная возможность бесплатно получить консультацию у одного из лучших адвокатов нашей страны.
Спасибо, СМС, Максим.
Портал +7 925 88 88 94 и 8. Телеграм говорит МСК бот и телефон прямого эфира +7 495 7373 94 и 8. Ну, Лилик, только скажешь, лучший адвокат России, и прям уже люди в очередь выстраиваются. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, это Геннадий из Москвы.
Да, Геннадий.
Мне вопрос к вашему гостю, к вашей гости.
Говорите.
Смотрите, значит, прошлая ваша коллега мне совсем точно сказала по поводу вот действий. Как-то суд выигран, обращение к судебным приставам было против юридической компании, которую суд проиграла. В результате судебные приставы действуют против этой юридической компании, чтобы взыскать с нее денежные средства, которые присудил суд со штрафом. А они съехали. Причем съехали капитально.
Я помню ваш звонок, я помню ваш вопрос.
Они съехали капитально, то есть не то, что где-то по другому адресу. То есть они расформировались, здесь налицо машины.
Аннулировались.
Что делать в этом случае?
Геннадий, слушайте ответ.
Да,
спасибо.
Я прекрасно помню этот звонок и этот вопрос, и мы говорили о том, что просто так компания ликвидироваться за буквально месяц она точно не сможет, да, и должна была пройти какая-то процедура.
Следы остаться должны.
Обязательно.
Какие-то.
То, что они съехали из фактического места нахождения, это не говорит о том, что юридическое лицо ликвидировано. Если у юридического лица есть задолженность, тем более, которая уже на основании исполнительного листа, то вполне возможно ведется банкротство в отношении этой компании. Нужно посмотреть информацию, например, на том же сайте арбитражного суда. Кроме того, имея ИНН данного юридического лица, вообще можно посмотреть, на самом деле на сегодняшний день оно существует или нет. Делается это достаточно просто в онлайн-режиме. Мы можем посмотреть и учредителей, и генерального директора, и юридический адрес, где эта компания зарегистрирована. И, соответственно, все действия, которые возможны в рамках возбужденного исполнительного производства, судебные приставы-исполнители будут производить непосредственно по имеющемуся юридическому адресу. Поэтому нужно разыскать просто эту компанию. Этот же совет, он был там данный в прошлой программе буквально.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро, Москва, Сергей. Вот такой вопросик. Я инвалид первой группы по зрению, то есть по городу имею льготы в Москве по квартирной оплате. По дачному участку, дача на жену. Есть ли какие-то функциональные моменты, там снижение оплаты или еще что-то? Льготы есть?
Да, хорошо, Лили, есть что ответить?
Да, но в любом случае у нас льготы предоставляются гражданам, которые имеют на это право. В данном случае, безусловно, у гражданина имеется право и на то имущество, которое у него в собственности. Да? Соответственно, здесь, хотя дача и, очевидно, была куплена в браке, но зарегистрирована на имя супруги. Поэтому здесь, безусловно, можно попробовать там, написать заявление в управляющую компанию, если дача-то сейчас их таких и не существует, там, товарищество дачное, да, в какой форме данное управление вот всем там кооперативом, дачным сообществом проводится, и попробовать разобраться. Поэтому Маловероятно, но если бы было, безусловно, на ваше имя, там, конечно, шансов было бы гораздо больше.
7373948 это прямой эфир, плюс 7 925 88 88 94 8 это наш смс-портал, говорит МСК-бот, наш телеграм-канал. Москва. Да, говорите.
Вы знаете, пожалуйста, прокомментируйте вот по поводу снятия с карт за долги. Я так понимаю, что Сбербанк прогинается под вот эту судебно-приставную систему. Вот
вы имеете в виду, если у вас есть долг, то с вашей карты, с вашего банковского счета снимаются деньги?
Понимаете, в том, что, например, вот не далее, чем вчера, знакомая пишет на Фейсбуке, что она погасила за квартиру там какой-то 60 тысяч долг, угу. Через месяца полтора вот сейчас внимание, с картой ее сына, который там просто прописан, вообще не живет много-много лет.
С родственника.
Сумма, понимаете? Угу. Вот в чем дело. То есть получается, что у них правая рука не знает, что творит левая.
Угу. Вот. А ситуация понятна, и со Сбербанком вообще ситуация на самом деле неоднозначная. Расскажу.
Знаете, у меня вопрос просто, а как это контролировать, ну, в смысле контролировать, ну, хотя бы вот узнавать, потому что у меня, например, сейчас вот...
Вы имеете в виду, вы должны быть в курсе, что у вас снимут деньги, вы об этом?
Да. То есть,
да никак, вот эти никак. Все,
судебные решения, они за спиной происходят. Вот, например, сейчас на имя моей матери приходит, вот где мы все прописаны, что-то там, она вовремя не открепилась, какой-то там в Курской губернии участок, очень мутное дело, и почему-то за ней этот участок числится, и налоговая ей присылает. Угу. И судебные письма. Следовательно, если я не слежу за этим, я не могу эти письма, суть понять, что там, потому что, ну, у мамы свои дела, она просто игнорирует это. И получается, что с моей зарплатной карты МИР, поскольку она там вот...
Мы поняли, да.
Все да,
вопрос
снять, да.
Вопрос понять, спасибо. И, да, ну, слушайте ответ.
Здесь ситуация на самом деле достаточно неоднозначная. С одной стороны, о каких письмах, в принципе, идет речь, да, это письма из суда по поводу вынесенных судебных приказов, не оплата, соответственно, налога там, земельного, в данном случае, безусловно, является основанием для выдачи судебного приказа и взыскания данных денежных средств. С этим судебным приказом обращаются в службу судебных приставов, автоматически они делают запросы в банки, получают подтверждение наличия денежных средств, и эту сумму блокируют, либо снимают со счета. Здесь ситуация понятна, да? Чтобы избежать такой истории, можно просто проверять наличие имущества. Друзья, ну сейчас все это достаточно просто.
Можно на просто сайте получил зарплату, тут же снял.
Нет, это не это не спасет, да, потому что в данном случае это много разных историй. Да, мы говорим глобально, как избежать, чтобы этого не было. Если мы знаем, что имущество выбыло использование, то тогда можно написать в налоговую, там подтвердить, приложить договор купли-продажи, и никакие налоги приходить не будут.
Нет, ну хорошо, это имущество. Вот да. Неоплата квартиры, задолженность в банке.
Это второй.
Берут и просто списывают, даже не предупреждают, документы не присылают.
Вопрос. Соответственно, тоже должен быть исполнительный лист. Если есть исполнительный лист, также блокируют денежные средства. Вот по поводу той части...
Они должны оповещать должника, что на него заведено дело, исполнительный лист.
Обязательно.
Но вот как показывает опыт, никто ни о чем не сообщает.
Обязательно в деле, поверьте мне, в деле, если вы придете в службу судебных приставов,
да
у них хранятся конвертики с отправкой, то, что вам было отправлено требование о выплате в по адресу...
В облако.
По адресу регистрации, о том, что было отправлено требование о выплате энной суммы в пятидневный срок. Только когда этого не произошло, а не только после этого, мы даже можем попросить кого-то из приставов, кто нас слушает, позвонить нам в эфир и разъяснить, как это проходит. Они просто подтвердят все то, что я говорю, да. Только после неоплаты там, в пятидневный срок с получения этого требования они блокируют денежные средства на счету. Первый момент. Дальше. Никогда... с третьего лица не спишут деньги, если не привязаны эти карты вместе и не завязаны на одном счету. Теперь переходим к самой главной части вопроса, то, что на самом деле очень интересно. По поводу Сбербанка. Могу заявить ответственно, и пусть звонят нам со Сбербанка, и вплоть до самого Германа Оскаровича. То, что происходит в Сбербанке, это беспредел полнейший. И никаким иным словом это назвать невозможно. Потому что настолько безграмотный юридический отдел и тот, кто его возглавляет, что у меня даже слов нет. Они умудряются...
Такой легкий наезд, даже не легкий.
Нелегкий, конкретный наезд на руководство Сбербанка. Они умудряются заблокировать счета физическим лицам только на основании определения в нарушении Гражданского процессуального кодекса, в нарушении арбитражного процессуального кодекса, соответственно, не получая даже исполнительных листов и даже несмотря, что написано в этих исполнительных листах. Да, и если есть даже обеспечительные меры в виде наложения ареста на одну вторую, они блокируют полностью весь счет. На все эти письма, заявления с просьбой разблокировать счет, дать разъяснение, на каких основаниях удержаны денежные средства, просто игнорируются. И это мы говорим о категории VIP-клиентов, да, к которым, в принципе, другое отношение должно быть. На те письма, которые должны отвечать в 30-дневный срок, не отвечают, не игнорируют. Поэтому... целая история со Сбербанком, это можно разговаривать, целую отдельную программу, да, и все, что с этим связано. В итоге блокируют пенсионный счет, несмотря ни на что, да, другие счета, в том числе расчетные, в том числе это могут быть вклады и все, что с этим связано. Не достучаться абсолютно точно, кроме того, что вот мы сейчас готовим иск и будем подавать иск к Сбербанку по возмещению убытков в связи с тем, что они незаконно заблокировали как минимум одну вторую денежных средств на счету, незаконно все это время удерживают, соответственно, тем самым, пока эти деньги у них на счету, они получают выгоду, потому что они пользуются этими деньгами, а мой доверитель в это время получает убытки. Ну и, соответственно, история эта длится уже буквально там, наверное, с апреля месяца, да, но... это никуда не годится.
Ну, еще не так долго. Микс пишет, когда Педрик будет баллотироваться в депутаты Госдумы, буду голосовать за нее.
Спасибо.
Все. Вот бесплатную площадку.
После этого пойду баллотироваться.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
Вы знаете, я хотел бы спросить вот такой вопрос. А нельзя ли подать вот мне, как частному лицу, иск против Сбербанка? Вот объясню, в чем дело. В свое время...
нельзя-то, можно...
вклад в Сбербанке. На этот вклад я мог купить 2-3-комнатные квартиры. Значит, недавно пошел получать компенсацию, мне предложили 36 тысяч рублей.
Недавно, ну, это когда вы имели вклад? В советские времена?
Да, в советские времена, ну, в 92-м году.
Как вас зовут?
Сергей.
Меня Сергей зовут.
Сергей, ну вот как вы думаете, было уже с тех пор столько деноминаций, столько менялся рубль, его ценность. Понятное дело, никто вам всю сумму, стоимость трехкомнатной квартиры не вернет. Ну, правда, этого никогда не будет. Вы подавайте, не подавайте в суд, это просто физически невозможно уже.
Ну, на самом деле здесь ситуация состоит в том, что речь идет о тех денежных средствах, которые сохранялись на сберегательных книжках еще при распаде Союза.
У нас у всех это была история.
Но, друзья мои, в данном случае в некоторых странах, во всех бывших странах, практически во всех бывших странах СНГ, этих денег вообще никто не получил. Даже этих
компенсации 500 евро, в 36 тысяч,
соответственно. Понятно, что такого, в принципе, не должно было произойти, но уж случилось. Нет той страны, кому предъявить. Российская Федерация в данном случае, она является правопреемником. Какие-то обязательства по своей, и этот иск не к Сбербанку, да, к Российской Федерации в данном случае, как я это вижу, какую-то часть обязательств, которую она на себя взяла, она выполняет, да, в том числе в виде вот этих компенсаций. Соответственно, попробовать, безусловно, подать иск. Мы можем, такое право есть. Мы имеем право, если считаем нужным, защищать свои права, в том числе подачей исков, но это не говорит о том, что такое решение будет удовлетворено. Поэтому, конечно, да, несправедливо, и потеряли все очень большие деньги.
Это полная риторика. Здесь никто ничего никогда не вернет по этим старым... У меня у родителей, да, были вклады.
Ну, у всех там были там по 10 тысяч. Это были там квартиры, машины.
Хорошие деньги были, но никто этого никогда не... Уже времена прошли раз, второй... А вообще срок годности бывает, Лиль, в этом плане? Вот правда, Сергей может подать сейчас в суд на Россию за то, что его деньги пропали? Какой-нибудь международный суд, там, я не знаю, Гааги.
У нас есть суд по правам человека. Сейчас расскажу. Общий срок давности в Российской Федерации для подачи исковых заявлений 3 года. В некоторых категориях дел у нас есть, безусловно, меньше, это порядка года. В некоторых категориях дел, если попробовать восстановить срок, он будет гораздо больше. Здесь, конечно, можно попробовать привязаться к дате выплаты вот этих 36 тысяч, но если смотреть из глобальной точки зрения, то можно говорить о следующем. Нужно было заявлять требование о выплате этих денежных средств еще тогда.
Конечно.
Когда это случилось, да? То есть распался союз, вы видите, что правопреемником... Как банк тогда назывался, ты не помнишь?
Тоже Сбербанк.
Тоже Сбербанк,
конечно.
Да?
А как же
просто,
Сбербанк, храните деньги на книжках в Сбербанке. У меня около дома висел плакат.
Я не помню, я в то
без
время...
Сбербанк,
Сбербанк.
То же самое.
Соответственно, тогда нужно и было обращаться к Сберегательному банку России, как правопреемнику Сберегательного банка Союза Советских Социалистических Республик, и тогда вот эти вопросы поднимать. По поводу Европейского суда по правам человека. Туда, да, мы можем подать заявление. Сейчас это очень простая форма. Когда в Российской Федерации мы исчерпали все возможные средства защиты, наши права не были защищены, только тогда мы можем подать иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.
Я на этом фоне, по этой теме, хочу задать нашим слушателям вопрос. Вообще, господа, вот вы готовы бороться за свои права и идти в суд по поводу каких-то дел? Да, вы готовы, 134-21-35, неважно по какому, деньги у вас пропали, какое-то мошенничество, оскорбление, вы готовы за свои права бороться и идти в суд, не, при этом тратить свое время, тратить на это деньги, тратить нервы, да, 134-21-35, правда должна вас торжествовать, нет, вы не готовы, зачем это мне нужно, зачем я буду вот часами, днями, неделями, месяцами на это тратить время, вы не готовы, 134-21-36. Код города 495. Проголосуйте, пожалуйста. Сберкасса называлась. Нам слушатели подсказывают. Ну, мне кажется, Сберегательный банк как был, так и было все это.
Я по поводу нашего опроса, который ты сейчас объявил. Знаешь, есть еще категория граждан, у которых в крови. А дай посудиться. Неважно за что. Вот люди находят...
Да, ну, ради бога.
Вот в этих судебных процессах, в судебных тяжбах... Некий азарт для своей жизни и некую
адреналин.
Подпитку для адреналина, да. Соответственно, для некоторых...
Всплеск такой эмоциональный.
Да. Ах, 73... я тебе докажу.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр Петрович.
Да, Александр
Петрович. У меня проблема, да. Я разговариваю в радио Москва, да?
Говорит Москва, да, говорите.
А, говорит Москва. Ну, у меня проблема затопления квартиры, вот о чем идет речь.
Вас соседи затапливают, или вы сами топите кого-то?
Нет, я не затопил, лопнула батарея, которая поставлена была 20 лет назад. Так. И в результате этого случилось затопление вниз этажей.
Хорошо.
Два часа ехала эта самая водяная служба, и в результате этого, значит,
ремонтная.
Вода текла и пролила 7 этажей.
Хорошо, вы какие действия предпринимали по этому поводу? Обращались в управляющую компанию?
Да, что? Обращались
что
в
сказали?
Управляющую компанию. Они обвиняют меня в том, что я заменил батарею. Затем, значит...
А вы заменили батарею?
Ну, 20 лет назад они сами пришли, естественно, без всякого долга, без всяких обязательств. Они вот и в данный момент заменили батарею, и никаких обязательств перед ними, от них нет.
Хорошо, вот, вопрос в чем?
Получается 2 миллиона долга. Вы представляете себе?
За что?
Пенсионеру 73-летнему заплатить 2 миллиона. Как это?
А было? Уже была оценка о нанесении ущерба? Приходила какая-то служба?
Да, приходили. Нет, ко мне никто не приходил. Они вот единственное, свет выключили, затем, значит, отключали батареи зимой.
Слушайте, это какая-то странная
повышенное история. Давление, они дали повышенное давление, вот основные их недостатки, которые они произвели. Они, значит,
решение суда было или не было?
Да, решение суда
решение
было.
Решение суда было на 500 тысяч, да. Но нижние этажи будут подавать тоже, и в результате
соответственно, акт был составлен, когда произошла авария, вот когда произошел разрыв.
Я в тот момент не находился в Москве, меня не было вообще, я был, значит, в деревне находился.
Ну, вопрос в целом понятен.
Нет, мне непонятно другое. Что? Вот вы звоните сейчас с вопросом каким, что делать в данной ситуации, верно?
Как выходить из этого положения?
Вы не согласны с тем, с решением суда?
Меньше, так сказать, потому что я...
Ну, как вы думаете, пенсию, что делать?
Мне пенсию не платят.
Я понимаю. Вот что делать? Вот как вы сами думаете? Вот что вы хотите? А чтобы мы вам ответили?
Я хочу, чтобы это обстоятельство было в мою пользу разрешено.
Так идите в суд. Идите в суд, подавайте в суд. Другое, что мы вам посоветуем? Не скажем же мы вам, берите пистолет и идите что-то там предпринимайте. Идите в суд. Ну вот в том-то и дело. Еще вариант, продайте квартиру быстрее и съезжайте с этого места.
Это не совсем правильный
вариант.
Нет,
это неправильный вариант,
но идти
в суд. В суд все равно идти придется, если хотим. Спасибо.
Да, это такой общий вопрос. Как что делать в таких ситуациях? Абсолютно точно не нужно было дотягивать, когда из 500 тысяч долг вырос до 2 миллионов, да? То есть, наверное, там были штрафы или пени, да? Я не знаю, да?
Не, насколько я понял, это к нижнему этажу. А еще другие этажи тоже захотели компенсацию за пролив,
за затоп. Поэтому общий будет.
Конечно.
Но в порядке в данном случае нужно установить виновника торжества, так назовем, да? Торжество в кавычках. По вине кого случилась вот эта история?
Затопление,
соответственно.
Тем более наш слушатель говорит, что подали повышенное давление в трубах было, от этого произошла утечка.
Это все
то, что
очень
батарею
легко
20 лет меняли назад,
да.
Что это все, да, это все легко устанавливается. Надо действовать, а не сидеть на попе ровно и не звонить нам в эфир. Нет, в эфир можно звонить, но не спрашивать то, что очевидно. Но меня
конечно,
вот это поражает.
Ты прав, абсолютно. Можно собрать документы в порядке регресса, подать иск к управляющей компании. Все. История закрыта, и все эти деньги будет обязана выплачивать управляющая компания, по чьей вине произошло это затопление. Здесь все просто.
Возьмите в пример, например, ту же самую Лолиту Милявскую, которая сколько лет уже судится со своими управляющими компаниями, что в доме, что в квартире, и выигрывает эти суды лишь потому, что она не сидит на месте. Да, я понимаю, у нее ресурсов больше. У нее есть адвокат, у нее есть финансы. Да, это нормально. Но вы тоже можете попробовать это все сделать.
Согласна.
Получится шикарно, не получится, но значит...
В каждой истории нужна активная жизненная позиция.
Скажи мне, вот
абсолютно.
Наш слушатель говорит о том, что он пенсионер, у него маленькая пенсия. Это влияет на решение суда? Откуда
да
2 миллиона?
Не,
суд может при 100 миллионов, и человек за жизнь не выплатит это.
Послушай, здесь всегда есть четкая оценка ущерба. Если
независимо от имущества...
Случилось ДТП, мы вчера буквально там в компанию с друзьями обсуждали. Гражданин на Peugeot въехал в машину очень дорогую в Феррари. И понятно, что там ущерб 200 тысяч составил. У него
чего, рублей?
Долларов. А. Машина дорогая, да, ущерб
составил. Может, он ему фару там разбил и все,
нет,
и царапнул.
Нет, и понятно, что ущерб даже по суду, да, вот эти реально показанные 200 тысяч, он такой есть. То есть никто не сможет
там
его
страховка
снизить.
Страховка наверняка
сколько?
Есть.
Сколько?
Ну, какая-то
да?
есть.
Маленькая, но страховка там покроет там 100 тысяч рублей. А все остальное вообще ты обязан выплатить гражданин,
а
который нанес.
А если нет у гражданина на Peugeot этих денег? Вот что он, куда деваться?
Возбуждается исполнительное производство и частично погашается из всех тех денежных средств, которые поступают
да.
ему на счета.
Будут
в
высчитывать 50% зарплаты или пенсии.
До 50%.
Да. И человек будет, у него пенсия 10 тысяч, он еле-еле концы с концами, 5 тысяч он останется, и что, как жить?
Карма.
Что,
такое
как
слово,
жить?
Карма, такое слово есть. есть нужно
дурацкая
быть...
вся вот но эта история.
Но послушай, истории там у всех бывают разные, у кого-то дурацкие, у кого-то
меня
не очень,
знакомого...
но... Это жизнь, так бывает.
Приходит на работу письмо, где написано, что он якобы в 2004 году или 2005, неважно, брал кредит в одном банке,
да.
Карту.
Да.
Вот. Эта карта якобы сейчас, и только, прошло 15 лет, и только сейчас они решили вернуть эти там долг, там 80 или сколько-то тысяч рублей. Через 15 лет, где 15 лет был банк? И ему присудил суд, что 50% его зарплаты уходит теперь
на
погашение этого кредита.
Но нужно
разбираться. При этом у него трое детей, у него неработающая жена, и своих там скольки-то тысяч он половину отдает в банк.
А не надо
он, говорит,
было
не
брать кредит.
А он не брал, он говорит, он не брал.
Вообще.
Он не
тогда
брал.
Нужно судиться, тогда нужно разбираться.
12:30 да. В Москве, Лиль Питерик, народный адвокат, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве, Лилия Петрик, народный адвокат, мы продолжаем, Макс Челноков в студии, у нас идет голосование, друзья, вы готовы идти в суд, это опрос у нас, значит, вы готовы идти в суд, чтобы восторжествовала правда, и невзирая на деньги, невзирая на время потраченное, на силы, но правда должна быть правда, да, 134-21-35, нет, вы не готовы идти в суд, потому что это все бестолку, вы так считаете, 134-21-36, код города 495. Вопрос для Лилии Петрик от 455-го. Поменялся собственник, коммунальные платежи не оплачивает. С иском по адресу квартиры обращаться в суд?
Поменялся что собственник. За? А кому, в чьих интересах мы сейчас выступаем? Поменялся собственник?
Коммунальные платежи. Ну, наверное, вот этот 455-й стал новым собственником квартиры. Так. А коммунальные платежи не оплачены. А с иском по адресу квартиры обращаться в суд, спрашивает слушатель?
Непонятно, к старому что? Собственнику обращаться?
Ну, наверное, да.
Но если к старому собственнику...
А как вы вообще приобрели
да,
новую квартиру
если,
с долгами?
Если мы обращаемся к старому собственнику, то мы обращаемся по, соответственно, взысканию задолженности по месту его регистрации. 28-я статья ГПК, Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Здесь спора о квартире никакой нет. Да, и мне, ну, на самом деле не совсем понятно, кого защищать-то, да, то есть чьи интересы представляют. Чтобы сказать,
мы не целиком куда... поняли вопрос 455-й. Фомина, так, Давид, Михаил Бондарев, мы все следим за историей с ТЦ, значит, из ТЦ, пожалуйста, слушайте новости, вся информация там. От чего зависит стоимость оформления у нотариуса дарственной дочери? На всю квартиру первой и на часть квартиры? Спасибо, Инна.
Но у нас и установлено налоговым кодексом Российской Федерации государственная пошлина, в том числе там и указаны все размеры государственных пошлин, которые мы можем оплачивать у нотариуса. Далее там плюс-минус разница может быть небольшая, это так называемая техническая работа за составление документа, в данном случае это договор дарения, да, то есть вот за эту часть, соответственно, нотариус возьмет какие-то денежные средства. Кроме этого, если у нас сделка с объектом недвижимости, который целиковый, да, то есть целая квартира, мы к нотариусу не обязаны идти, мы можем зарегистрировать эту сделку, это купля-продажа, договор дарения, сразу в Росреестре подав эти документы через МФЦ. А другой вопрос, да, соответственно, он очень правильный и точный, потому что все сделки, которые касаются долей в объектах недвижимого имущества, в данном случае у нас обязательно должны проходить нотариальное удостоверение такой сделки. Поэтому там будет немножко побольше, ну, там плюс 5, 10, 15 тысяч, да, в зависимости понятно. От объекта.
Алексей Морозов спрашивает, предусмотрена ли в каких-либо случаях оплата алиментов после наступления 18-летия ребенка?
Да, такая ситуация может быть, и в том числе до получения ребенком высшего образования. Да?
Даже
и,
так?
Конечно. То есть у нас есть общее правило и есть так называемое необщее правило, в том числе обязанность по содержанию детей. Кроме этого, если эти дети, этот ребенок инвалид, в том числе, здесь тоже можно говорить о некой выплате родителям соответственно, денежных средств, некой помощи для этого ребенка. Но это не правило для всех, да, в каждом отдельном случае. Общая обязанность до совершеннолетия содержать, дальше в зависимости от ситуации.
Так, 017, вот мне интересно, люди задают вопросы, на которые мы ответить-то не можем. Задают вопросы очень много. Например, вот, почему до сих пор не создан закон, защищающий одиноких пожилых собственников от мошенников? Есть такой закон, Лиль?
Но закон о признании сделки недействительной, закона от того, чтобы нас не ввели в заблуждение или не обманули, такого нет. Но есть наказание за такие действия, да, то есть если у нас есть уголовный кодекс, если один гражданин ввел другого в заблуждение, тем самым завладел его имуществом, это 159-я статья Уголовного кодекса, это мошенничество в чистом виде, и наказание за такие действия есть. А вот как оградить одиноких пенсионеров, это уже там третий вопрос. Вопрос доверия, вопрос личный, вопрос, знаете, вопросы...
Для того, чтобы пенсионер или одинокий пожилой человек не оставался, не стал жертвой мошенника, нужно, чтобы этот, ну, я не знаю, человек, какую-то грамотность у него должна быть, потому что мы должны учиться...
В 70, в 90 лет это
понятно,
уже теряется.
Уже поздно, это надо раньше было начинать.
Мы не,
это
никаким,
моя точка зрения. Мы очень безграмотны, как финансово, так и юридически.
Ты прав,
мы в большинстве
абсолютно безграмотны.
Мы не знаем ни своих прав, мы не знаем ни законов, это не лишает нас ответственности за все то, что мы делаем вокруг. Мы в день, я уверен, каждый из нас нарушает хотя бы 2-3 закона какого-нибудь там федерального или городского
переходим
уровня.
Переходим дорогу, все в пешеходном переходе.
Бросаем бумажку, переходим дорогу, курим меньше, чем 15 метров от здания. Мы все что-то нарушаем, 100%.
Ну,
не нарушаем,
кстати,
лежа в кровати зубами к стенке.
Кстати, это очень хорошая история по поводу того, чтобы начать писать законы про уважение, доверие, да, про любовь.
Я тебя умоляю.
Это те вещи, которые невозможно.
У нас сейчас вот закон разрешить или не разрешить курилки в аэропорту. Он сначала их отменяют, потом проходит время,
а потом серьезное табачное лобби, которое говорит, что, конечно,
нет, давайте вернем.
Ты знаешь, сколько денег за это
вкладывается? Да, конечно, я знаю, конечно, я представляю. Да, Дмитрий Полонский пишет, на 1000% согласен. Это видно, он согласен про безграмотность. По поводу пожара на ТЭЦ, значит, Виктор Азаров, это глава МТИШ, сообщает, что пожар на ТЭЦ локализовали. МЧС, пожарные потушили факел на территории ТЭЦ в МТИШах. Мы следим за новостями. Заходите в наш телеграм-канал «Говорит Москва». Вся информация там. Или слушайте наши новости. А также можете на сайте все посмотреть, почитать. 7373948, телефон прямого эфирах, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Пропал наш
Ростислав. Ростислав, что вы замолчали?
Хочу спросить, да. Вот фотографии из дела Голунова ведь оказались фальсификацией. И мой вопрос, не было ли по адвокатской линии вам от юридического сообщества предположений, там, намеков, что и в других делах есть фальсификации, особенно дела, которые с политическим смыслом? И еще, вот если в самих доказательствах, в других делах сомневаешься, это можно как-то потребовать проверить. Спасибо.
Конечно, можно, почему нет?
Все зависит от хорошего адвоката. И это работа адвоката, в том числе доказать, что некий документ, фотография были поддельными, в том числе сделать экспертизы соответствующие, установить этот факт. И если да, факт подтвердится, что документы, которые представлены в деле, действительно фальшивые, подделанные, то, безусловно, у нас есть наказание за такие действия. Кроме этого, данные доказательства не смогут быть в уголовном деле использованы в виде доказательства. Соответственно, в том числе в связи с этим может быть и такое слово у нас повседневное развалено, то самое уголовное дело. А кроме этого, по делу Голунова, ну, там ведется проверка еще, да, там же не всех установили.
Ой, ты знаешь, это уже настолько была поэтому... это яркая и шумливая история, что я уже даже прекратил следить. Изредка изредка краем глаза и так далее. Вот Геннадий пишет, вижу пожар своими глазами. Как потушили? Начальство, как всегда, слишком рано рапортует. Мы не сказали, что потушили, я не, про этого не говорил. Я сказал, что по словам Азарова, его локализовали.
Да.
Типа он локально теперь где-то. И потушили факел на территории ТЭЦ. Там же бил факел огненный. Вот его типа потушили. Ну, мы следим. Будет еще информация, будем вам обязательно сообщать. 7373948, добрый день. Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Геннадий Федорович. У меня, знаете, какой вопрос?
Вот, нет, не знаем.
Вот слушаю я вашу программу почти каждый раз. Вот когда эту программу ведет женщина, по-моему, Александрова, все в порядке. Как только вот вы ведете и начинается... Человек задает вопрос, ведущий отвечает на него, потом юрист его поправляет, потом между юристами и ведущим дебаты.
И что?
И вот бесполезные вот такие вот разговоры.
Геннадий Федорович, а давайте вы приедете на эфир и проведете его. Давайте, а мы все послушаем. Вот эту вот вашу... Да никогда. Сидите дома.
Спокойно, спокойно.
Нет,
послушайте.
Каждого, знаешь...
У всех есть свое мнение.
На каждый роток не накинешь платок, это называется. При этом здесь что, кого комментировать? У Александра и Марин своя манера ведения. У меня своя. Мы друг друга с тобой, ты меня не поправляешь, ты да, понятное дело, что я тоже имею точку зрения и могу ее высказать в программе, которую мы с тобой уже 5 или 6 лет вместе проводим.
Да,
поэтому я тоже знаю какие-то немного законы и могу нюансы. Дать ответ.
Слушай, ну и это тоже право нашего радиослушателя на свое мнение. И да, очень много разных, не против. Мы очень рады, что у Марины есть вот преданный фанат или поклонник.
Конечно.
Это же здорово.
7373948, добрый день, как вас зовут? 495.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый
день. Меня зовут Ирина, у меня такой вопрос.
Давайте.
Я продаю комнату в коммунальной квартире, и сосед, ну, как бы никак не реагирует на вот письма, я отправила с предложением выкупа квартиры, как положено, да? Вот, значит, я потеряла сначала одного покупателя, потому что пришлось месяц ждать, письмо лежало на почте. Потом я нашла другого покупателя, конечно, по другой цене уже. Я опять отправила письмо, опять потеряла покупателя, потому что они не хотят ждать целый месяц, чтобы лежало письмо на почте. Я сейчас отправила уже еще два сразу с разными ценами.
Да, мы вас слушаем.
Да, с разными ценами. И получается, что... Ну вот опять возвращаю вот это вот письмо. Вот. И скажите, пожалуйста, я знаю, что после того, как... я получаю вот это письмо обратно, мне нужно идти к нотариусу, чтобы он удостоверил, что вот это, ну, сосед не покупает или отказывается, да, как правильно. Вот скажите, у меня теперь на руках вообще 4 письма. Когда я найду следующего покупателя, неизвестно. Может, это будет через месяц, может, через полгода, может, через год. Ну, сами понимаете, да? Вот, скажите, и не знаю, по какой цене. Вот когда мне нужно идти к нотариусу, то есть могу ли я пойти там через полгода или через год, чтобы... ну вот он написал письмо, то, которое подходит по цене, написал.
Лиль, ты поняла?
Такой вопрос.
Ирин, немножко... есть какие-то вопросы?
Нет, вопросов
Ирин,
нет.
Ирин, слушайте по радио, да, отвечаем.
Вопросов нет, суть ясна.
Спасибо.
Здесь абсолютно точно и правильно, что если у нас есть комната, то у нас есть преимущественное право покупки у соседей. И по закону мы обязаны направить им письмо с предложением о выкупе. Здесь второй вопрос по поводу того, что за какую цену данный объект будет продан, чтобы потом соседи не оспорили эту сделку. И какой вообще срок хранения этих писем. На самом деле я не вижу никакой проблемы в том, что если цена устраивает покупателя, подождать 3 недели, да, составить предварительный договор купли-продажи, соответственно, это не требует никаких денежных средств и вложений, и тогда продать вот потенциальному покупателю, и письмо будет точно доставлено в срок и в адрес. Теперь по срокам хранения этих писем. Я не находила в законодательстве там определенный срок для хранения каждого письма. То есть вот прошло, например, там 2 месяца после того, как он не... получил или не отреагировал на это предложение, и мы обязаны направить новое, да. То есть такого я не встречала нигде, поэтому заверить у нотариуса, неважно, когда вы пойдете, потому что даты будут у вас, даты у вас все равно не изменятся. Поэтому вы можете пойти сейчас, вы можете пойти позже, даты от этого не меняются, но смысла затягивать в данном случае нет. Кроме этого, не вижу никакой проблемы, если у вас уже есть там 4 этих письма, соответственно, продавать спокойно данную квартиру, потому что все возможные способы вы исчерпали.
933-е смс-сообщение нам присылает заявление, чтобы сделки осуществлялись только в присутствии собственника или доверенного лица. Помогает?
Помогает. Очень часто...
Да, помогает. Помогает?
Отправляйте в Росреестр заявление о том, что без моего согласия, без моего личного присутствия сделки не проводить. Все.
7373948. Да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Михаил. У меня такой вопрос. Я выплачиваю алименты ребенку, который проживает в другой стране, вывезенный без моего согласия, только, но все равно я ему оплачиваю. И в следующем году вот прекращает, он будет 18 лет. А если будет там ребенок, ну, в частности, в США, учиться в высшем учебном заведении, обязан ли я выплачивать ему дальше алименты?
В данном случае у нас речь всегда идет про Российскую Федерацию, да, то есть если в Российской Федерации, то да, скорее. А то, что касается за рубежом, ну, слушайте, они могут выбрать где угодно и какой угодно институт, и вы не обязаны его оплачивать. Кроме этого, у нас же речь идет о том, что зачастую дети могут и сами поступить на бюджетное обучение, это не обязательно всегда платное, да.
Стипендию, да.
Да, и именно поэтому я и говорила, что в каждом конкретном случае эта история будет разбираться конкретно, потому что вполне возможно, ребенок хорошо учился в школе, он поступил на бюджетное обучение, и никакой платы нет, и платить ничего не нужно, и вы, соответственно, как папа, в силу своей доброты можете просто помогать, отправляя какие-то деньги этому ребенку.
Но в Америке нет бюджетного вообще образования как такового.
Ну, поскольку он гражданин России или уже Америки у нас...
Я не имею сведений. Вот, кстати, это еще один вопрос. Я вот выплачиваю больше 10 лет алименты. Мне ни разу бывшая супруга не предоставила никаких абсолютно сведений о ребенке. Имею ли я право подать в суд и на основании вот того отсутствия информации вообще прекратить всякие выплаты?
Ну, в данном случае, конечно, нужно было вести розыск ребенка, ну и сейчас хотя бы, да, то есть вам показывают его, не знаю, там, фотографии какие-то, где ребенок?
Вы что-то знаете, кроме...
Нет, абсолютно, я обращался в российский суд, мне отказали.
Почему?
Сказали, есть решение суда.
Отказали в чем?
Отказали в праве искать ребенка. Сказали, есть решение суда, ребенок находится с матерью, все.
Но, соответственно, порядок общения с родителем, проживающим отдельно, с отцом с вами, не устанавливался в суде.
Он установился, сказали, вот, пожалуйста, вы можете обращаться по интернету. Но человек не отвечает ни на телефон, ни на интернет.
Какая странная история.
Но, соответственно, должны были со службой судебных приставов приходить и находить этого ребенка.
Кроме... Куда, в Америку?
Куда? В Америке я не могу найти его.
Сначала здесь. Кроме этого, если на данный момент вы не знаете, где находится ваш ребенок, вы можете подать в розыск. В данном случае у вас нет никаких достоверных источников, подтверждающих, что он жив, и с ним все в порядке.
И что деньги вы получает именно он.
Получает мама, да?
Ну, мама.
Да, соответственно.
Куда я должен обратиться?
Слушайте, заявление подается в любое отделение полиции, и они уже, соответственно, будут предпринимать какие-то меры, да? Ну, просто так много времени прошло. Ну, подайте, попробуйте вообще найти, где ваш ребенок, да?
Мы об этом говорили. Понять. Попытка не пытка, да.
Да, понять, что с ним происходит.
Михаил, спасибо, да, держитесь.
И соответственно, конечно, ситуация ситуация неприятная. Это тоже отдельная тема для программы. С кем должны жить дети, можно взять в следующий раз.
Говорили, да,
там,
уже на эту
с папой
тему.
Или с мамой, и что происходит, когда один из родителей забирает детей, да, и почему они не дают общаться и все остальное прочее. Здесь, ну, мы видим, добропорядочный папа платит алименты, но единственное, конечно же, найдите ребенка, хотя бы фотографии его посмотрите, и для собственного успокоения будете знать, что с ним все в порядке.
А, у нас идет голосование, друзья. Задан вопрос следующим образом. В любой ситуации, в какой-то ситуации случилось, не дай бог с вами, вы обратитесь в суд. Да, должно быть все доведено до конца. 134-21-35. Вы прибегнете к услугам суда. У вас есть такая возможность, почему нет? 134-21-35. Нет, вы этого делать не будете. Зачем терять время, деньги, нервы и так далее. 134-21-36. Еще вот 5 минут у нас есть время для голосования. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей Жуковский. Да, Андрей. Я хотел бы вернуться к теме Сбербанка. Ситуация следующая. Была задолженность по кредиту, вследствие там неуплаты банк признал данную задолженность безнадежной к взысканию. Вот, было выставлено требование уплатить налог за приобретенную выгоду, вот, и обещали, что все это будет списано. То есть,
списано, в смысле, аннулировано.
Аннулировано, да. Вот, налог заплатили, банк пытался потом в судебном порядке взыскать вот эту вот задолженность. Вот, после того, как были предоставлены документы о том, что было такое письмо и о том, что был заплачен налог, исковое заявление банка было отозвано, однако до сих пор на счета наложен
арест,
да, и ждутся деньги, когда они появятся, для того, чтобы их списать. Вот что вы посоветуете, как действовать в данной ситуации для того, чтобы совсем аннулировать вот эту вот задолженность?
Лиль, можно я вопрос задам?
Андрей,
подождите, а вы какой-то документ есть у вас, подтверждающий, что ваш кредит будет списан, что все с вам есть?
Письмо банка, предлагающее то, что вот они признают его недействительным.
Все понятно.
И, да, и с этим письмом вы проиграли суд, да? То есть, имея такой...
Я не проиграл суд. Банк отозвал иск, потому что у меня было такое письмо. Но на счетах банка висит задолженность, и, соответственно, как только появляется какая-то сумма на данном счету, она списывается.
Блокируется.
Вот это то, о чем я говорила, когда у нас были вопросы по Сбербанку, когда фактически спор уже отсутствует, да, то есть сам Сбербанк, голова не знает, что делают руки и ноги. Сам Сбербанк подписал документ, я уж не знаю, какой это документ, потому что нужно изучать, да, о том, что не имеет претензий к гражданину, да.
Ну, вот
что,
как у Андрея.
Да, как у Андрея, что все погашено, но, тем не менее, счета заблокированы, и энная сумма какая-то висит.
Что Андрею делать?
Только в судебном порядке просить, снять запрет на...
Арест счетов.
Да, на арест счетов. Или что там у них висит? Некая сумма висит, соответственно.
А большая сумма-то, Андрей?
Там 100 с лишним тысяч.
Нормально. Для всех по-разному, да? Для кого-то 10 тысяч деньги, для кого-то 10 миллионов не деньги, да? Поэтому это не важно, какая
Андрей,
сумма.
Андрей, ну вот
важно...
единственное, да, как совет от Лили, обратиться в суд. С этим документом, тем более у вас документально подтверждено, что вам
никаких претензий
у
Сбербанка,
да,
нет. Вы попробуйте обязательно перед этим написать письмо, претензию, официально с уведомлением, с описью вложения через почту, да, с просьбой разблокировать или прекратить списывать денежные средства на основании вот этого письма, приложите его в копию. Если в течение 30 дней, там, 35, допустим, ничего не произойдет, вы можете спокойно подать иск в суд, приложив в том числе копию этого письма с описью вложений, попробовать действовать так. Но делать так, что-то понятно. Нужно, да, обязательно.
Такой вопрос тогда еще по срокам давности. Вот, данное письмо мне пришло порядка 4-5 лет назад. Могу я сейчас подать еще вот это вот?
Мы же не письмо оспариваем. Мы оспариваем действия банка на сегодняшний день.
То есть, счет-то заблокирован, да, все равно. Деньги придут, спишут же.
Да. То есть мы не оспариваем письмо. Письмо, оно было и есть, да. И мы оспариваем действия банка, которые происходят сегодня. Мы просто это как аргумент, одно из доказательств, это письмо прикладываем всего-навсего.
Андрей, держитесь и действуйте.
Спасибо большое, всего доброго.
Да, вам тоже спасибо, до свидания. Так, все, последний прям вот слушатель, последняя помощь от тебя. Добрый день, у нас прям 30 секунд, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва. Тоже вот по поводу такой, банк подавал в суд на возврат кредита, есть решение суда, но это было 4 года назад. Mm-hmm. Они не подавали коллекторам никуда. То есть, а сейчас появилась коллекторская компания и требует с меня эти деньги. Здесь есть вот этот срок искового давности 3 года?
У нас, когда решение...
Александр, слушайте, спасибо.
4 года назад вышло.
Было решение. Да, Фанит Светлана, нужно понимать, когда решение вступило в силу и когда был получен исполнительный лист. Если есть такая задолженность, она просто так, конечно, у вас не спишется. Есть, да, срок предъявления исполнительного листа 3 года, но этот исполнительный лист они могли получить буквально там месяц назад, и у них теперь будет 3 года на предъявление этого исполнительного листа, а раньше они его не предъявляли. Решение вступило в силу, не исполнено, поэтому нужно посмотреть внимательные документы, чтобы сказать однозначно.
Подводим итоги нашего голосования. Итак, Лиля, но как ты думаешь, кто... Пойдут в суд, не пойдут?
Ну, у нас есть часть, категория людей, что судиться и больше
54%
ничего...
54% не пойдут, а 46% пойдут в суд
рада,
решать
что,
свои
что
проблемы.
Меньше.
Друзья, давайте становиться добрее, грамотнее.
Подписывать мировые соглашения.
Да. А Денис Грэм, от вас не было никакого сообщения, поэтому я и не прочитал его. Лиля Петрик сегодня была народным адвокатом. Спасибо большое, Лиля. Оставайтесь,
спасибо
говорит
вам.
Москва. Макс Челноков был с вами. Пока.